Глава 18. Отчасти мне хотелось сидеть с мамой до бесконечности, подогревать чайник каждый час и время от времени готовить новые порции сэндвичей. Ма не такая уж плохая компания, когда держит рот на замке. Впервые ее кухня показалась мне убежищем, по крайней мере, в сравнении с тем, что ждало меня за дверью. Как только я выйду за порог, мне не останется ничего, кроме как искать веские доказательства. Само по себе это несложно. Я прикинул, что на все про все уйдет около суток, не больше. Настоящий кошмар начнется после. Раздобыв доказательства, придется решать, что с ними делать. Примерно в 2 часа из спальни послышался шум. Скрип пружин, бессловесный отхаркивающийся рык, бесконечный сотрясающий все тело кашель с рвотными позывами. Я счел эти звуки сигналом к отступлению, чем тут же навлек на себя залп сложных маминых вопросов по поводу рождественского ужина. «Если вы с Холли оба придете, я просто сказала «если», то она будет белое мясо или темное? Или вообще не будет? А то она говорит, что мама ей дает только индейку свободного выгула». Я, опустив голову, прорывался к выходу. Вынырнув за дверь, я услышал: «Рада была тебя видеть. Возвращайся скорее». В глубине квартиры мокротно захрипел Па.
«Джози!»
Я знал даже, как он выведал, где будет той ночью Рози. Эту информацию он мог получить только через Эмельду, и я видел единственное объяснение тому, что мой Па вообще оказался рядом с ней. Я всегда считал само собой разумеющимся, что если папаша исчез на денек-другой, то исключительно в связи с выпивкой. Даже после всех его фортелей мне ни разу и в голову не пришло, что он изменяет маме. Задумаясь я над этим, решил бы, что Па от алкоголя на такое элементарно не способен. Моя семья — просто кладезь сюрпризов. Эмельда могла тут же передать своей матери все, что ей рассказала Рози. То ли для укрепления семейных связей, то ли чтобы привлечь мамино внимание, ну, кто знает. Или могла бросить в присутствии моего папаши намек. Малюсенький. Только чтобы почувствовать себя умнее мужчины, который трахает ее мать. Как я говорил, мой па не идиот и легко сложил бы 2 и 2. На сей раз, когда я позвонил в дверь Эмельды, мне не открыли. Я отступил назад и посмотрел в окно. За тюлевой занавеской что-то шевелилось. Я давил на звонок добрые 3 минуты, пока Эмельда не схватила трубку домофона. «Что?» «Привет, Эмельда. Это Фрэнсис. Сюрприз. Отъебись!» «Да ладно, Мельда, не дури. Надо поговорить. Мне с тобой разговаривать не о чем». «Ошибаешься. Других дел у меня нет, так что подожду через дорогу в машине. Столько, сколько понадобится. Серебристый Мерс 99-го года. Когда надоест в прятки играть, спустись ко мне. Поболтаем по-быстрому, и я оставлю тебя в покое навсегда. Если мне надоест первому, начну расспрашивать о тебе соседей. Поняла?» «Отъебись!» Она отключилась. Эмельда отличалась немалым запасом упрямства. Я прикинул, что пройдет не меньше 2 часов, а то и все 3, прежде чем она сломается и спустится ко мне. Я вернулся в машину, включил Отиса Рейдинга и открыл окно, чтобы поделиться с соседями. Шут его знает, за кого они меня примут — за копа, дилера или отморозка-коллектора. Но Эмельде это еще припомнит. В этот час на Хэллоус Лейн было тихо. Старикан на ходунках и старушка, полировавшая медяшки на двери, долго и с неодобрением обсуждали меня. 2 аппетитные мамочки искоса поглядывали в мою сторону, возвращаясь из магазина. Какой-то парень в засаленном спортивном костюме и, похоже, с большими проблемами, не меньше 40 минут торчал под домом Эмельды, качался из стороны в сторону и из последних мозговых клеток каждые 10 секунд орал «Деко!», обращаясь к окну верхнего этажа. Однако у Дека были занятия получше, и в конце концов парень на неверных ногах поплелся прочь. Примерно в 3 часа девочка, несомненно, Шанья, ползла вверх по ступенькам дома 10 и вошла в дверь, открыв своим ключом. Немногим позже пришла домой Изабель. Она оказалась точной копией Эмельды из 80-х, вплоть до своенравно вскинутого подбородка и дерзкой длинноногой походки. Я никак не мог понять, расстроила она меня или обнадежила. Каждый раз, как подергивались грязные тюлевые занавески, я махал рукой. Вскоре после 4, когда уже стало смеркаться, Женевьева вернулась из школы, а я поставил диск Джеймса Брауна, в окно у пассажирского сиденья постучали. Снайпер. «Я не расследую это дело. Мне вообще нельзя в него соваться», — сказал я Эмельде. «Я рискую вылететь с работы уже из-за того, что сюда приехал». Я не мог определиться, то ли презирать ее за стукачество, то ли восхищаться ее находчивостью. Я выключил музыку и опустил окно. «Детектив Кеннеди, чем могу помочь?»
«Открой дверь, Фрэнк».
Я поднял брови, изображая удивление суровым тоном, но потянулся и разблокировал дверцу. Снайпер сел и с чувством ею хлопнул.
«Поехали», — сказал он.
«Ты в бегах? Можешь спрятаться в багажнике, если хочешь».
«Я не в настроении шутить. Я забираю тебя отсюда, пока ты вконец не запугал бедных девушек».
«Я просто человек в машине, снайпер. Сижу и предаюсь ностальгии, глядя на родные места. Что тут пугающего?»
«Поехали».
«Я поеду, только сделай одолжение, продышись. Если по моей вине у тебя случится удар, моя страховка этого не покроет. Ладно?»
«Не нарывайся на арест».
Я расхохотался. «Снайпер, ты просто сокровище. Вечно забываю, с чего я так тебя люблю. Почему бы нам не арестовать друг друга?» Я выехал на дорогу и влился в поток. «А теперь говори, кого это я запугиваю?»
«Эмельду Тирни и ее дочерей. Тебе это прекрасно известно.
Мисс Тирни сообщила, что вчера ты пытался вломиться к ней в квартиру и не уходил, пока она тебе ножом не пригрозила».
«Эмельда? Это ее ты называешь девочкой?»
«Ей за 40, снайпер. Прояви уважение. В наше время принято говорить «женщина».
А ее дочери — девочки. Младшей всего 11.
Они говорят, ты сидел там весь день и показывал им непристойные жесты.
Не имею удовольствия быть с ними знакомым.
Они милые девочки? Или в мамочку пошли?»
«Когда мы виделись последний раз, что я говорил?
Что от тебя требовалось?»
«Не путаться под ногами.
Это я понял четко и ясно. Не понял только, с каких пор ты стал моим начальником. Последний раз, когда я видел босса, он был куда габаритнее тебя и далеко не такой симпатичный».
«Мне не нужно быть твоим чертовым боссом, чтобы запретить тебе соваться в мое дело. Я веду расследование, Фрэнк. Я отдаю приказы. А ты их проигнорировал».
«Так напиши на меня рапорт. Назвать номер моего удостоверения».
«Очень смешно, Фрэнк. Я знаю, что правило для тебя пустой звук, а сам ты считаешь себя неприкосновенным».
«Черт, может, ты и прав. Не знаю, что там за порядки у вас в спецоперациях». Снайперу гнев не к лицу. Челюсть раздулась вдвое против обычного. На лбу выступила опасная вена.
«Но все-таки имей в виду, я прилагаю все усилия, чтобы сделать одолжение тебе. Я ради тебя расшибаюсь в лепешку. Сейчас вообще не припоминаю, чего я так стараюсь. Если ты не прекратишь вставлять мне палки в колеса на каждом шагу, я могу и передумать».
Я подавил желание ударить по тормозам, чтобы снайпер разбил лоб и стекло.
«Одолжение? Объявить, что с Кевином произошел несчастный случай? Не только объявить. Это пойдет в свидетельство о смерти».
«А, ну тогда замечательно, конечно. Меня переполняет благодарность, снайпер. Просто нет слов».
«Дело не только в тебе, Фрэнк. Может, тебе и плевать, несчастный случай это или самоубийство, но твоей семье наверняка не все равно».
«Ну нет, милый мой, нет, 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 этим ты меня не проймешь. У тебя, приятель, нет ни малейшего понятия, с чем ты столкнулся. Во-первых, ты, возможно, удивишься, но в их мирке ты не главный. Они будут верить в то, во что хотят верить, что бы вы с Купером ни понаписали в свидетельстве. Моя мама, например, просила сообщить тебе, что имело место дорожно-транспортное происшествие. Я не шучу. Во-вторых, если большинство моих родственничков загорится синим пламенем, я мочи пожалею, чтобы их потушить. Мне глубоко положить, что, по их мнению, случилось с Кевином.
А хоронят теперь самоубийц в освященной земле. Что скажет священник на заупокойной мессе? Что скажут соседи? Как это аукнется твоим родственникам? Не обманывай себя, Фрэнк. Тебе вовсе не наплевать».
Мое терпение порядком пообтрепалось. Я свернул в узкий тупичок между двумя многоквартирными домами,
задним ходом, чтобы быстро срулить, если придется выкинуть снайпера из машины, и выключил зажигание. Над нами нависали балконы, по прихоти архитектора, выкрашенные в синий цвет и в ущерб средиземноморскому эффекту, выходящие на кирпичную стену и нагромождение мусорных баков. «Итак», — сказал я, — «гибель Кевина? Ты спишешь на самоубийство. Комар нос не подточит. Позволь спросить, а что с делом Рози?»
«Убийство, естественно».
«Естественно! А убийца кто? Неизвестный? Или неизвестные?»
Снайпер молчал.
«Или Кевин?»
«Но тут все несколько сложнее.
Что именно?»
«Если наш подозреваемый тоже мертв, мы обладаем определенной свободой выбора. Здесь есть тонкость. С одной стороны, если арест не предвидится, начальство не придет в восторг от перспективы вбухивать ресурсы в это дело. С другой стороны, существует всемогущий процент раскрываемости».
«Угу, смейся. Это не пустяк. Думаешь, я смог бы привлечь столько людей для твоей подруги, если бы мой процент раскрываемости был ниже плинтуса? Замкнутый круг. Чем больше я получу от этого дела, тем больше смогу вложить в следующее. Прости, Фрэнк, но я не собираюсь рисковать надеждами следующей жертвы на правосудие и собственной репутацией, только чтобы пощадить твои чувства.
Переведи. Что именно ты намерен сделать по делу Рози?»
«Я намерен сделать все правильно. Еще пару дней мы будем собирать и сопоставлять улики и свидетельские показания. А потом, если ничего неожиданного не всплывет...» Снайпер пожал плечами. «Мне уже доводилось заниматься похожими делами. Обычно мы стараемся уладить ситуацию как можно деликатней. Дело уходит в прокуратуру, но без шумихи. Никакой огласки. Особенно если речь идет не о рецидивисте. Мы предпочитаем не порочить имя человека, который не в состоянии защититься. Если прокуратура признает нашу версию обоснованной, мы проводим беседу с семьей жертвы, даем понять, что полной определенности нет, но некоторый катарсис и утешение они получат. И на этом все. Родственники жертвы живут дальше, семья убийцы не лишается покоя. Мы можем считать дело закрытым. Такова обычная процедура».
«Почему у меня складывается впечатление, что ты пытаешься мне угрожать?» — спросил я.
«Брось, Фрэнк, ты чересчур драматизируешь».
«А как бы ты это назвал?»
«Я бы назвал это попыткой предупредить. Но ты не облегчаешь мне задачу».
«О чем конкретно предупредить?»
Снайпер вздохнул. «Если, чтобы установить причину смерти Кевина, потребуется развернуть полномасштабное расследование, я это сделаю. Можешь не сомневаться. Репортеры слетятся, как мухи на мед. И что бы ты ни думал о версии суицида, мы оба знаем пару журналюк, которые придут в восторг от сюжета о бесчестном копе. Думаю, ты и без меня догадываешься, каким бесчестным ты будешь выглядеть, попади эта история в дурные руки».
А вот это и впрямь звучит как угроза», — сказал я.
«Кажется, я понятно объяснил, что предпочел бы не идти по этому пути. Но если это единственный способ прекратить твои игры в юного детектива...»
«Ой, я просто пытаюсь до тебя достучаться, Фрэнк. Других способов у меня не осталось. Снайпер, вспомни, что говорил тебе я, когда мы виделись в последний раз.
Что твой брат не убийца».
«Правильно. Ты обратил на это хоть какое-то внимание?»
Снайпер опустил солнцезащитный козырек и принялся изучать в зеркале бритвенный порез у себя на лице. Он запрокинул голову и провел большим пальцем по подбородку.
«В каком-то смысле я должен быть тебе благодарен», — сказал он.
«Надо признаться, я вряд ли нашел бы Эмельду Тирни, если бы ты не нашел ее для меня. Она оказалась очень полезной».
«Изворотливая сучка».
«Не сомневаюсь. Очень услужливая. Ну, ты сам понимаешь».
«Нет, она не просто пытается меня порадовать. Если дело дойдет до суда, ее показания прозвучат очень убедительно».
Снайпер выдержал паузу. К чему сводился их с Эмельдой разговор, было ясно по его самодовольной ухмылке, но я все равно продолжил расспрос.
«Ну давай, порази меня.
Что она наговорила? Снайпер поджал губы, изображая раздумья.
Фрэнк, если придется, она выступит свидетельницей.
Я не смогу рассказать тебе о ее показаниях, если ты будешь вынуждать ее их изменить. Думаю, мы оба понимаем, как плохо это может кончиться. Я не торопился. Несколько долгих секунд я холодно разглядывал снайпера. Потом откинулся на подголовник и провел ладонями по лицу.
Знаешь, снайпер, это самая длинная неделя в моей жизни.
Понимаю, старик. Однако для всех будет лучше, если ты направишь свою энергию в более продуктивное русло.
Ты прав. Начать с того, что мне вообще не стоило искать Эмельду, тут я хватил через край. Они ведь с Рози дружили, понимаешь? Вот я и подумал, если уж кто и знает что-то. Надо было назвать ее имя мне. Я бы поговорил с ней вместо тебя. Результат был бы тот же. И никакого головняка.
Да. Ты снова прав. Просто трудно выбросить из головы, когда нет никакой определенности, понимаешь? Я люблю быть в курсе того, что происходит.
В прошлый раз ты вроде прекрасно знал, что происходит, сухо сказал снайпер. Думал, что знаю. Уверен был.
А теперь?
Ой, устал я, снайпер. Мертвые бывшие, мертвые братья. Ударная доза моих родителей, и все это за неделю. Сейчас я просто заморенный щенок. Может, в этом все дело. Теперь я уже ни в чем не уверен. Вообще ни в чем.
По напыщенному выражению лица снайпера я понял, что он вот-вот начнет делиться мудростью, и это непременно поднимет ему настроение.
«Рано или поздно наша уверенность получает хорошего пинка», — сказал он.
«Такова жизнь, Фрэнк. Хитрость в том, чтобы обратить этот пинок в ступеньку к новому уровню уверенности. Улавливаешь?» На сей раз я, как поймальчик, проглотил причитающуюся мне порцию салата из накромсанных сентенций.
«Ага. Мне чертовски неприятно в этом признаваться. Особенно тебе. Но без посторонней помощи я на следующий уровень не поднимусь. Так что, приятель, положи конец моим мукам. Что говорит Эмельда?»
«Обещаешь ее не доставать?»
«Поверь, я буду счастлив, если никогда больше не увижу Эмельду Тирни.
Дай мне слово, Фрэнк, без уверток».
«Даю тебе слово, что и близко не подойду к Эмельде. Ни по поводу Кевина, ни по поводу Рози, ни вообще.
Что бы ни случилось?»
«Что бы ни случилось.
Поверь, я не хочу усложнять тебе жизнь и не стану, если ты не будешь усложнять жизнь мне. Не вынуждай меня на крайние меры».
«Не буду».
Снайпер пригладил волосы и захлопнул солнцезащитный козырек. «В каком-то смысле ты был прав, что насел на Эмельду. Методы у тебя отстойные, приятель, но чутье хоть куда».
«Она что-то знала».
«Она знала предостаточно. У меня для тебя небольшой сюрприз, сынок. Знаю, ты считал, что вы с Роуз Дейли держите ваши отношения в большом секрете, но скажу по собственному опыту. Когда женщина обещает, что не скажет ни единой живой душе, она лишь имеет в виду, что скажет только двум самым лучшим подругам. Эмельда Тирни знала обо всем. И об отношениях, и о плане побега».
«Господи!»
Я покачал головой и пристыженно хмыкнул. Снайпер раздулся от удовольствия.
«То есть, она...» «Да уж, такого я не ожидал».
«Ты был мальчишкой и не знал правил игры».
«Все равно поверить не могу, что был настолько наивен.
Ты упустила еще кое-что. Эмельда говорит, Кевин некогда был порядком неравнодушен к Роуз. Согласись, это совпадает с тем, что ты сам мне рассказывал. Красотка района, в которую влюблялись все парни».
«Так-то оно так. Ага. Но Кевин, ему всего 15 было.
В этом возрасте гормоны так и прут. Он даже ухитрялся пролезать в клубы, в которых ему было совсем не место. Как-то вечером Эмельда сидела в Брюсселе. К ней подошел Кевин и предложил угостить ее. Они разговорились, и он просил Эмельду, умолял замолвить за него словечко перед Роуз. Эмельда со смеха чуть не лопнула, но Кевин выглядел таким несчастным, что, отсмеявшись, она объяснила, что дело не в нем. Просто у Роуз есть парень. Больше она ничего говорить не собиралась, но Кевин продолжал допытываться. Что да кто? И покупать ей выпивку. Снайпер хоть и сохранял серьезное лицо, но наслаждался по полной. За его напускной строгостью скрывался пропитанный дезодорантом подросток, вскидывающий кулак и шипящий гол. В конце концов, она вывалила ему все и не видела в том вреда. Кевин был славным мальчиком. К тому же она рассудила, что он сразу отстанет, как только узнает, что речь о его брате, так? Нет, совсем не так. Кевин взбесился, начал орать, пинать стены, швыряться стаканами. Вышибалам пришлось выставить его вон. Такое поведение Кевину было не свойственно. Выйдя из себя, он мог разве что надувшись удалиться, но все остальное укладывалось в картину как нельзя лучше. С каждой минутой я все больше изумлялся изобретательности Эмельды. Принципы бартера она освоила на отлично. Прежде чем звонить снайперу, она сообразила, чтобы он убрал плохого дядю с ее улицы, придется взамен дать ему то, что он хочет. И, видимо, обзвонила старых друзей, чтобы выяснить, что именно снайперу нужно. Ребята из убийств, обходя дома, наверняка ясно дали понять, что их интересуют любые связи между Кевином и Рози. Faithful Place без труда домыслил остальное. Мне, пожалуй, повезло, что Эмельде хватило ума навести справки, вместо того, чтобы просто слететь с катушек и подвести меня под монастырь.
Боже!
Я навалился на руль и сквозь ветровое стекло разглядывал машины, медленно проезжающие мимо выезда из проулка.
Боже ты мой! А я и знать не знал.
Когда это было?
За пару недель до смерти Роуз, сказал снайпер.
Эмельда чувствует себя виноватой. Теперь, когда понимает, к чему это привело.
Поэтому и призналась. Как только мы с тобой тут закончим, она даст мне официальные показания.
Да уж, она даст,
подумал я и сказал вслух.
Что ж, звучит и правда весомо.
Извини, Фрэнк.
Ничего, спасибо тебе.
Конечно, это не то, что ты надеялся услышать, это точно. Но, как ты сам сказал, лучше иметь хоть какую-то определенность. Даже если прямо сейчас тебе так не кажется. По крайней мере, у тебя появилась некоторая завершенность. Когда будешь готов, сможешь включить все это в свою картину мира.
Снайпер, позволь спросить. Ты к психоаналитику ходишь?
Он взглянул на меня смущенно, самоуверенно и воинственно одновременно.
«Да, а что? Хочешь, порекомендую?»
«Не, спасибо. Я просто интересуюсь.
Отличный специалист. Открыл мне много интересного. Как привести внешний мир в соответствие со своим внутренним миром и прочее?»
Звучит очень духоподъемно.
«Так и есть. По-моему, он бы тебе здорово помог».
Я парень старомодный и все еще считаю, что это внутренний мир должен приходить в соответствие с внешним.
Впрочем, я подумаю над твоим предложением.
А? Подумай. Снайпер по-отечески похлопал по приборной доске, как по крупу лошади, выучивший урок.
Приятно было поговорить, Фрэнк. Мне пора возвращаться к работе, но ты звони в любое время. Ну, если захочешь поболтать. Идет?
Обязательно.
А сейчас мне, наверное, стоит какое-то время побыть в одиночестве, все обдумать. Мне ведь многое нужно осознать.
Снайпер исполнил глубокомысленный номер. Покивал, приподнял брови, видимо, набрался у психоаналитика.
«Подбросить до отдела?» — спросил я.
«Нет, спасибо, я пройдусь. Для талии полезно». Он погладил себя по животу.
«Береги себя, Фрэнк. Еще поговорим».
В узком тупичке, больше чем дюймов на 6, дверцу было не открыть, и снайперу пришлось ужом выбираться из машины, так что выход лишился должного шика. Впрочем, блеск вернулся, как только снайпер зашагал своей убойной, размашистой походкой, пробираясь сквозь толпу усталых, торопливых пешеходов. Человек с портфелем и с целью.
Я вспомнил, как несколько лет назад мы случайно пересеклись и выяснили, что оба присоединились к клубу разведенных. Пьянка продолжалась 14 часов и финишировала в Брее, в каком-то отделанном под летающую тарелку кабаке. Там мы со снайпером пытались убедить двух безмозглых красоток, что мы русские олигархи и приехали покупать Дублинский замок, только все время сбивались и беспомощно хихикали в кружке, как два пацана. До меня дошло, что снайпер Кеннеди по-своему даже нравился мне последние 20 лет, и что я буду по нему скучать. Меня вечно недооценивают. И мне это только на руку, однако Эмельда меня слегка удивила, упустив из виду менее невинные стороны человеческой натуры. На ее месте я бы на пару дней пригласил какого-нибудь вооруженного громилу приятеля. А утром в четверг распорядок семейства Тирни, судя по всему, пошел обычным чередом. Женевьева потащилась в школу, посасывая киткат. Эмельда сходила на Нью-стрит и вернулась с двумя пластиковыми пакетами. Изабель гордо пошагала куда-то, где требовались собранные назад волосы и строгая белая блузка. Ни намека на телохранителя, хоть вооруженного, хоть безоружного. На этот раз никто меня не заметил. Около полудня парочка девчонок-подростков с парочкой младенцев позвонили в домофон. Шаня спустилась к ним, и вся компания отправилась глазеть на витрины или воровать с прилавков, или куда там еще. Убедившись, что Шаня не вернется за сигаретами, я вскрыл замок на входной двери и поднялся в квартиру Эмельды. По телевизору на полной громкости шло какое-то ток-шоу. Участники вопили друг на друга, а зрители требовали крови. Дверь изобиловала замками, но, заглянув в щель, я увидел, что заперт только один. Я вскрыл его за 10 секунд, и телек заглушил скрип открывшейся двери. Эмельда сидела на диване, заворачивая рождественские подарки. Трогательную сцену несколько портило ток-шоу и то, что большинство презентов представляли собой паленые шмотки от Бёрбери. Я закрыл дверь и приблизился к ней со спины, когда что-то, то ли моя тень, то ли скрипнувшая половица, заставила Эмельду обернуться. Она набрала воздуха, чтобы закричать, но я закрыл ей рот ладонью, другой рукой прижал ей запястье к коленям, удобно устроился на диванном подлокотнике и сказал ей на ухо. «Эмельда, Эмельда, а ведь ты клялась мне, что не стукачка. Ты меня разочаровала». Она нацелилась локтем мне в живот, а когда я усилил хватку, попыталась укусить меня за руку. Я притиснул ее крепче и оттянул ей голову назад. Шея Эмельды изогнулась, зубы прижались к губам. «Я уберу руку, а ты подумай о двух вещах. Во-первых, сейчас я гораздо ближе к тебе, чем кто-либо еще. Во-вторых, что подумает Дека с верхнего этажа, если узнает, что тут живет доносчица? А ему будет очень легко это выяснить. Как думаешь, он рассчитается лично с тобой или решит, что Изабель палаками? Или, может, Женевьева? Скажи мне, Эмельда, я ведь не знаю его вкусов». Ее глаза полыхнули чистой яростью загнанного зверя. Если бы она могла, то вгрызлась бы мне в глотку. «Итак, каков план?» — спросил я. «Будешь орать?» Через мгновение мышцы Эмельды медленно расслабились, и она покачала головой. Я отпустил ее, смахнул кучу поддельного тряпья от Бёрбери с кресла на пол и уселся. «Вот», — сказал я. «Разве не уютно?» Эмельда осторожно потерла челюсть. «Ублюдок!» — сквозь зубы пробормотала она. «Милая, ты сама не оставила мне выбора. Я дважды давал тебе возможность поговорить, как цивилизованные люди, но нет. Ты захотела так. Мой приятель придет с минуты на минуту. Он в охране работает. Тебе с ним лучше не связываться». «Ха, забавно. Потому что вчера он дома не ночевал. И ничто в этой комнате не указывает, что он вообще существует». Я отодвинул Бёрбери в сторону и вытянул ноги. «Зачем выдумывать, Эмельда? Только не говори, что ты меня боишься». Она сидела в углу дивана, нахохлившись и плотно скрестив руки и ноги. Но тут вскинулась от злости. «И не мечтай, Фрэнсис Мэкки! Я дерьмо выбивала из мужиков покруче тебя!» «Не сомневаюсь. А если не можешь сама выбить из кого-то дерьмо, то бежишь и жалуешься тому, кто может. Ты настучала на меня снайперу Кеннеди. Нет, заткни свою чертову пасть и не пытайся изворачиваться. Я очень недоволен». Но это легко исправить. Просто расскажи. Кому ты растрепала про нас с Рози, и я мигом все прощу. Эмельда пожала плечами. Телебабуины продолжали дубасить друг друга студийными стульями. Я перегнулся через подлокотник, не сводя глаз с Эмельды, ну, на всякий случай, и выдернул вилку из розетки. «Не слышу», — сказал я. Эмельда снова пожала плечами. «По-моему, я был более чем терпелив. Но сейчас, милая, ты видишь последние крупицы моего терпения. Присмотрись хорошенько. Это все цветочки по сравнению с тем, что будет дальше. И что? Тебя вроде бы предупреждали обо мне?» В ее глазах мелькнул страх. «Я знаю, что тут говорят. И кого, по-твоему, я убил, Эмельда? Рози или Кевина? А может, обоих?» «Я никогда не говорил. Знаешь, я бы поставил на Кевина. Угадал? Я решил, что это он убил Рози и вышвырнул его из окна. Так-то рассудила. Эмельде хватило мозгов не отвечать. Мой голос становился все громче, но мне было плевать, даже если Дека и его приятели-наркоманы услышат каждое слово. Я целую неделю ждал возможности вот так выйти из себя. Скажи мне, какой безголовый надо быть? Какой невероятно тупой, чтобы играть с человеком, который сотворил подобное с собственным братом? Я не в настроении, чтобы меня дурачили, Эмельда. А ты вчера весь день меня дурачила. По-твоему, это разумно? Я просто хотела... Опять ты за свое? Ты нарочно пытаешься еще больше меня довести? Хочешь, чтобы я сорвался, да? Нет. Я вскочил с кресла, вцепился в спинку дивана по обе стороны головы Эмельды и так придвинулся к ее лицу, что почувствовал запах чипсов с сыром и луком в ее дыхании. «Эмельда, позволь тебе кое-что объяснить. Простыми словами, чтобы вбить это в твою тупую башку. В ближайшие 10 минут, Богом клянусь, ты ответишь на мой вопрос. Ты, конечно, предпочла бы скормить мне ту же историю, которую рассказала Кеннеди, но такого варианта у тебя нет. Так что решай, отвечать после тумаков или вместо них». Она попыталась отвернуть голову, но я обхватил ладонью ее подбородок и поднял ее лицо к себе. «А прежде чем решить, подумай вот о чем. Трудно ли мне будет войти в раж и свернуть тебе шею, как цыпленку? Все вокруг и так держат меня за Ганнибала Лектора, так что терять мне нечего». Не исключено, что Эмельда уже готова была заговорить, но я не дал ей возможности. «Твой приятель, детектив Кеннеди, может, и не самый большой мой поклонник, но он коп, такой же, как и я. Если из тебя сделают отбивную или, боже упаси, найдут твой труп, думаешь, он не прикроет одного из своих? Неужели ты всерьез возомнила, что его волнует убогая, скудоумная шалава, за чью жизнь никто в мире и пятерки не даст? Он мигом сбросит тебя со счетов, Эмельда, как кусок дерьма!» Я узнал выражение ее лица, отвисшую челюсть, невидящие черные глаза, распахнутые так, что не моргнуть. Я сотни раз видел такое выражение на лице матери в миг, когда она понимала, что ее сейчас ударят. Мне было наплевать. Представив, как тыльная сторона моей ладони крошит зубы Эмельды, я чуть не задохнулся. Так мне этого захотелось. Ты охотно разевала свое страхолюдное хайло для любого, кто попросит. А теперь, клянусь Богом, ты разинешь его для меня. Кому ты рассказала про нас с Рози? Кому, Эмельда? Кто это был? Твоя мать-подстилка? Кому ты, сука... Я уже почитай, что слышал, как она выплюнет мне, будто склизкие сгустки яда, твоему папаше-алкашу, твоему грязному, блудливому кобелю-папаше. Я подобрался, чтобы принять удар, но тут она разинула свой красный рот и почти провыла мне в лицо. Я сказала твоему брату: «Брешешь, лживая сука! Это дерьмо ты скормила снайперу Кеннеди, и он проглотил! Неужели похоже, что я такой же кретин, а?» «Не Кевину, тупая ты мразь! На что мне сдался Кевин?» «Шаю! Я сказала Шаю!» В комнате настала тишина. Полная абсолютная тишина, как во время снегопада.
как будто в мире никогда не существовало звуков. Через некоторое, возможно, немалое время я заметил, что снова сижу в кресле и окоченел с ног до головы, словно кровь застыла в жилах. Еще через какое-то время я заметил, что у кого-то наверху работает стиральная машина. Эмельда вжалась в подушки дивана. Ужас на ее лице подсказал мне, на кого я должно быть похож.
«Что ты ему сказала?»
«Фрэнсис, прости, я не думала, что ты ему сказала, Эмельда. Только про тебя и Рози, что вы собрались уехать.
Когда ты ему сказала?»
«В субботу вечером, в пабе, накануне вашего отъезда. Я подумала, что никакого вреда не будет, что никто не успеет вас остановить. Три девчонки стоят, облокотившись на перила, и взмахивают волосами, ладные и нетерпеливые, дикие кобылки, нетерпеливо ждущие начала вечера, когда возможно все. И, как выясняется, возможно было действительно все. Еще одно долбанное оправдание. И я пробью ногой этот краденый телек». Эмельда заткнулась. «Ты сказала ему, когда мы уезжаем?»
Быстрый короткий кивок.
«И где оставила чемодан?»
«Да. Ну, не в какой комнате, а только что в 16-м доме».
Грязно-белый зимний свет сквозь тюлевые занавески не красил Эмельду. Тяжело осевшая в углу дивана в этой перетопленной комнате, воняющей жиром, сигаретами и помойкой, она походила на полупустой мешок из серой кожи, набитый костями. Я не мог представить, что эта женщина может хотеть, но явно нечто более ценное, чем то, что она профукала в своей жизни.
«Почему, Эмельда? Почему, мать твою?»
Она пожала плечами. До меня стало медленно доходить, только когда на ее щеках появились бледные пятна румянца.
«Да ты прикалываешься. Ты была влюблена в Шая?»
Она снова пожала плечами, на этот раз резко и вызывающе. Яркие девчонки визжат и в шутку переругиваются. «Мэнди говорит, чтобы я спросила, хочет ли твой брат сходить в кино?»
Я думал, это Мэнди на него запала.
И она тоже. Мы все, не Рози, но многие. Он мог выбирать.
А ты, значит, сдала Рози, чтобы привлечь его внимание. Ты это имела в виду, когда говорила о своей любви к Рози?
Так нечестно, черт подери. Я никогда бы... Я швырнул пепельницу в телек. Тяжелая пепельница, пущенная с размаху, с эффектным грохотом пробила экран. По комнате разлетелись тучи пепла, окурки и осколки. Эмельда отрывисто пискнула и отшатнулась от меня, одной рукой заслоняя лицо. Крупицы пепла взвились в воздух и, кружась, опустились на ковер, на кофейный столик, на штаны от ее спортивного костюма. «О чем я тебя предупреждал?» Эмельда затрясла головой, дико глядя на меня, и прижала ладонь ко рту. Кто-то явно научил ее не кричать. Я стряхнул блестящие осколки стекла и взял сигареты Эмельды с кофейного столика из-под клубка зеленой ленты. «Расскажи мне все, что сказала ему, слово в слово, как можно точнее, без недомолвок. Если что-то не помнишь точно, так и скажи. Ничего не выдумывай, ясно?» Эмельда энергично кивнула, не убирая ладонь от лица. Я закурил и откинулся на спинку кресла. «Фух, хорошо, приступай». Эту историю я и сам мог бы рассказать не хуже. Пап находился где-то неподалеку от Вексфорд-стрит. Название Эмельда не помнила. Мы собирались на танцы. Я, Мэнди и Джули. А Розе надо было пораньше домой. Папа ее вышел на тропу войны. К тому же она не хотела тратиться на дискотеку. Так что мы решили сначала пойти выпить по пинте. Эмельда стояла у барной стойки. Была ее очередь заказывать на всех. Я углядела моего брата. Они поболтали. Я будто своими глазами видел, как она откидывает волосы, выставляет вперед бедро, игриво поддразнивая Шая. Он машинально ответил на флирт, но ему нравились девочки посимпатичнее, помягче.
не такие языкастые. Когда появились кружки, он взял их в охапку и развернулся к своим приятелям за столиком в углу. Она просто пыталась его удержать. «Что такое, Шай? Значит, Фрэнсис не врет, и ты больше по мальчикам?»
«Кто бы говорил? Когда у этого мелкого засранца последний раз была подружка?» — сказал он и двинулся прочь.
«Много ж ты знаешь!» — крикнула ему в спину Эмельда.
Это его остановило.
«Ну?» «Парни ждут пива. Ты иди, иди!»
«Я вернусь. Подождешь тут?»
«Может быть. А может и нет».
Конечно, она его дождалась. Рози посмеялась, когда Эмельда торопливо принесла девчонкам выпивку. Мэнди изобразила возмущенное сопение. «Моего парня воруешь!» Но Эмельда показала им средний палец, кинулась обратно к бару и к возвращению Шая вальяжно сидела за стойкой, расстегнув верхнюю пуговку и потягивая лагер. Ее сердце бешено колотилось. Раньше он никогда на нее даже не глядел. Шай наклонился к Эмельде, одарил пронзительным взглядом голубых глаз, который никогда его не подводил. Уселся на табурет, просунув колено между ее колен, купил ей еще пиво и, передавая кружку, пробежал пальцем по костяшкам ее руки. Она растягивала историю как могла, чтобы Шай оставался рядом. Но в конце концов весь план развернулся на стойке между ними. Чемодан, место встречи, паром, комнатушка в Лондоне, работа в музыкальном бизнесе, скромная свадьба. Все подробности тайны, которую мы с Рози выстраивали месяцами, по кусочкам и бережно хранили под сердцем. Эмельду тошнило от того, что она делала. Она даже не могла посмотреть в сторону Рози, которая вместе с Мэнди и Джули хохотала над чем-то до упаду. Прошло 22 года. И, рассказывая об этом, она до сих пор заливалась краской. Однако стыд ее не остановил. Простая чепуховая история. Пустячок. Девчонки-подростки ссорятся из-за таких каждый день и забывают. Нас простая история довела до этого дня. И до этой комнаты. «Скажи мне», — спросил я. «Он в итоге хоть отодрал тебя по-быстрому?» Эмельда прятала глаза, но неровный румянец на щеках сгустился. «Ой, ну, слава богу. Жаль было бы, если бы ты так старалась продать нас с Рози с потрохами, и все впустую. В результате, правда, двое погибли, и многие жизни разбились вдребезги, но что с того? Зато ты хоть поимела, кого хотела». «В смысле?» — тонким напряженным голосом начала после паузы Эмельда. «Я рассказала Шаю. И это убило Рози?» «Да, ты схватываешь на лету.
Фрэнсис, неужели?» Эмельда содрогнулась всем телом, как испуганная лошадь. «Неужели Шай?»
«Разве я такое говорил?» Она покачала головой. «Вот именно. Учти, Эмельда, если ты разнесешь эту дрянь дальше, если скажешь хоть одному человеку, то будешь жалеть всю оставшуюся жизнь. Ты постаралась опорочить имя одного моего брата. Я не дам тебе чернить имя другого.
Я никому ничего не скажу. Клянусь, Фрэнсис,
тоже касается твоих дочерей. А то вдруг стукачество передается по наследству».
Эмельду передернула.
«Ты никогда не говорила с Шаем. И меня здесь не было.
Поняла?» «Да, Фрэнсис. Прости, прости меня, ради бога. Я и подумать не могла, что ты натворила. Только и смог сказать я.
Господи, Эмельда, что же ты натворила?»
И я ушел, оставив ее среди пепла, разбитого стекла и пустоты.